Итак, дорогие наши слушатели, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Это рубрика «Гость в студии», которая продолжает наш сегодняшний эфир. И сегодня мы будем говорить о старце Павле Груздеве с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Здравствуйте. Очень рада и видеть, и слышать.
Ну, это ваш любимый батюшка.
Да.
Я знаю, что вы его очень как-то чувствуете. И вот я еще признаюсь, может быть, и от какого-то небольшого знания о батюшке, но вот он пока для меня закрыт. Пока вот я чувствую, что закрыт, и сегодня хотелось бы послушать ваш рассказ, как вы его для себя открыли. И я думаю, что и нашим радиослушателям это тоже будет полезно услышать.
Уже, конечно, не могу сейчас вспомнить, откуда пришла первая информация об этом батюшке. И, наверное, это не так важно, как важно то, что он действительно ворвался в мою жизнь. Просто я настолько была поражена и всей его жизнью, и не только жизнью, потому что таких жизней очень много, и вы сами знаете, 20 век совершенно особенный в истории не только нашей страны, всего человечества, и, конечно, таких батюшек было много, да, которые вот исповедовали веру Христову всей своей жизнью и смертью. Вот, но у батюшки Павла Груздева что-то есть такое особенное, что я даже не могу вам сказать. Наверное, особенное все, что было в его жизни. И вы знаете, еще более мне открылся этот батюшка, когда я вот прочитала книгу, купленную еще в прошлой поездке. Это воспоминания о нем людей. Это не просто вот такая сухая биография: родился, учился там и так далее, закончил, вот там служил, здесь служил. Ну, как правило, вот мы такой информацией обладаем в основном. И, конечно, Павел Груздев открылся буквально со всех сторон. Вот как его люди, они были очень разные. Это были и священники, и молодые, и немолодые, и правящие архиереи, это были ученые, это были простые люди и так далее. И вот такая прямо мозаика сложилась. И передо мной встал такой образ, такой, с одной стороны, он типичный, потому что миллионы людей в 20 веке, да, они и за веру Христову, они прошли и тюрьмы, и лагеря, и ссылки, и унижения. Кто-то смертью своей это доказал, да. Но с другой стороны, он совершенно какой-то уникальный человек. Сейчас таких людей нет. Потому что вот езжу я по всей России, и я вижу, как вот мы, самобытность, она стирается. Мы такие становимся универсальными, даже универсальным становится наш язык. И вот каких-то таких фразеологизмов, каких-то вот таких очень вкусных словечек, которых мы не знаем, это вот только наречие той земли, оно уходит. А вот батюшка, он был такой очень своеобразный, и он был носителем и местного фольклора, и он был носителем местного этого выговора, да. Ну и вот вкупе, что он был все-таки человеком Божьим, его отличает во многом вот от тех людей, которые жили рядом, также служили Богу и людям. И, конечно, для меня Павел Груздев просто, ну вот знаете, откровение. Он, например, являл такое вот практическое служение Богу, потому что, будучи еще маленьким мальчиком, он всю эту жизнь и премудрость постигал в монастыре. В монастыре у него было три тетки. И сестра мамы, и сестра его, по-моему, дедушки, две сестры его дедушки. Вот. И он, вы знаете, он ведь практически был неграмотным. Там два или три класса приходской школы, а может быть, даже и этого не было. Вот. Но он и всю службу, и все песнопения он заучивал наизусть со слуха. Вот понимаете, вот такое, как оно всегда было. То есть практическая учеба была. Вот. И, конечно, он, и знаете, непостижимо, он держал в своей памяти огромное-огромное количество вот этого монастырского фольклора, каких-то частушек, песен. И когда мы обращаемся к его собственным воспоминаниям, он даже сам удивляется. Вот был какой-то спектакль, там он был еще очень маленьким, и вот с девочкой они выступали. И он, знаете, уже будучи стариком, он помнил эти стихи. Это вот, ну, просто непостижимо. И, конечно, практически...
Через всю жизнь их пронес.
Через всю жизнь. Так это не только вот это очень было много.
Вот эти стишки с этой девочкой.
Вот. И это вот эти прибаутки, все рассказы, песни и так далее, это тоже непостижимо. И вообще речь его была настолько богата, настолько своеобразна, что я просто вот обращаюсь к слушателям. И, ну, это вот милость Божья, что батюшка-то, он практически современник наш был, да, и есть очень много и аудио, и видеозаписей, и мы можем это все найти и в интернете, и на носителях таких, и послушать, и не только послушать, и посмотреть батюшку. И это, знаете, каждый человек просто испытает истинное удовольствие.
Читал мысли.
Общение.
Людей.
Ну, это, конечно, да. Тоже. И он очень любил петь. Вот он очень любил застолья, но, как, опять же, практически вспоминают все, что он очень был хлебосольным, очень был вот таким щедрым человеком. Но если кто-то был внимательным к его жизни, тот замечал, что за столом он практически ничего не ел, но все время угощал. И, конечно, очень любил петь. Огромное количество народных песен знал и делал это так даже вкусно, как они говорят, прям смачно так, но пел, вот вкладывая в это, ну, всю душу. И вот, вы знаете, может показаться, что человеком он был малокультурным, всего несколько пару классов, да, приходской школы, но на самом деле это не так, потому что он был чрезвычайно образованным человеком. Он, конечно, следил за всем ходом истории, ну и потом...
любым астрофизиком и вообще с какой-то совершенно уникальной,
да,
какой-то профессией человеком он мог... абсолютно на равных вести беседу.
Ну и, дорогие мои, это же не просто результат учености какой-то. Мы сейчас знаем в современной жизни, что люди заканчивают один институт, и второй, и третий, в жизни приспособиться никак не могут. Возрастает только гордыня у этого человека. А батюшка, ему же ведь это знание даровал Господь, потому что он был молитвенником. И молитвенником он был настоящим, потому что вот все, кто рядом с ним служил, они вспоминают, что даже при воспоминании у них мурашки по коже бежали. Почему? Потому что вот я по своему опыту, я понимаю, что я молюсь механически. И я, соприкасаясь со многими людьми, я вижу, что и люди тоже так же делают, потому что, когда спросишь, значение этого слова не знают, значение этой фразы не знают, понимаете? А батюшка, он так молился, что он вкладывал смысл, и ему было понятно любое слово, обращенное к Богу. И вот все, буквально все единодушно вспоминают, что находиться с ним рядом на службе было просто настолько и ответственно, и целительно, потому что все понимали, что он напрямую разговаривает с Богом, он не просто читает молитву, он не просто служит, а он разговаривает с Богом, и это практически, ну, отмечали все. Все отмечали его совершенно неординарную внешность, все, да, и вот вслушайтесь вот в это, Груздев, Павел Груздев, да, видите, ну, если не городской житель, то каждый из нас знает, что это такое за гриб, да, и вот вы улыбаетесь уже, потому что, ну, соленые груздочки, конечно, вот кто бы сейчас от них отказался, ведь это вот такой неподдающийся гниению, засоленный, да, такой солено-горьковатый вкус, такая вот хрустящесть у него, а перевернешь, он абсолютно белый. Он белоснежный, он не запятнанный ничем, да, и вот такой вот он, такой кряжистый, вот.
Кряжистый.
И вот батюшка был невысокого роста, но тоже все отмечали, что он был такой вот коренастый, и по нему было сразу понятно, что он очень твердо стоит на ногах, и это, видимо, вот эта внутренняя сила, которая вот в Боге присутствовала в нем, что тоже очень многие отмечают, что даже если рядом были архипастыри, намного выше его по, ну, вот в духовном сане, они на его фоне смотрелись вот мальчишками, потому что в нем вот эта крепость, вот этот духовный стержень, он чувствовался буквально на расстоянии со всеми. И все отмечали, ну и на фотографиях, вот и сейчас я смотрю на фотографиях, все говорили, что он носил какие-то брюки, и что стиль этих брюк не мог определить никто. Вот знаете, как вот дети видимо, вот вырисовывают, выстригают одежду для куколок, да, без всяких тебе заморочек.
Без выкройки.
Да, вот мне кажется, что у батюшки были всегда вот такие, значит, брюки, он очень любил рубашки такие широкие, и он никогда их не заправлял, да, всегда на выпуск. И очень
еще и босиком любил ходить.
А это, вы знаете, это вот то, что он ходил босиком, это имеет историю, потому что когда он еще был в лагере, да, и они занимались лесоповалом, в любую свободную минутку остальные бежали к костру, курили, ну, перекур, да, а батюшка старался где-то вот скрыться и помолиться. Ну, понятно, что это охранников раздражало и в высшей степени. И однажды они его оставили на ночь привязанным к дереву и сняли с него сапоги. И, конечно, утром они уже думали, что ну вот сейчас окоченевший труп, надо куда-то захоронить. И каково же было их удивление, что они увидели его живым, и весь снег под его ногами растаял, и он стоял босыми ногами на земле. И после этого у него как бы ноги перестали чувствовать холод. И даже, знаете, вот местные жители, они вспоминают, что за несколько километров он на автобусе ездил в баню, да, ну и раньше вот эти такие были автобусики-то с железными полами, и когда он заходил в автобус, женщины его слезно просили: батюшка, обуйтесь, они не могли на него смотреть, потому что он, ну, босыми ногами зимой стоял на железяке, вот, и это, конечно, вот, ну, нормальному человеку было как-то...
Он даже зимой ходил босиком.
Да, и вот... И, конечно, как вот вы уже упомянули, за такую преданность Богу, конечно, он был наделен даром и провидения, да, и существует огромное количество рассказов об этом. Но вот мне хочется вспомнить один, что одна женщина, стоя в очереди к нему на исповедь, вот любовалась откровенно батюшкой, и ей в нем нравилось все. Ну, вот такой ладный, вот такой хороший, и вот ну, все, вот бывает такое. И, знаете, он обернулся к ней и сказал ей: спасибо, что ты так хорошо обо мне думаешь. То есть он действительно, и он тоже очень многие отмечали, что он вот смотрел на человека буквально там пару фраз, может быть, а может быть и не было этих пару фраз, но он буквально двумя словами он давал ему абсолютно точную характеристику. Ну, вы сами понимаете, что сам от себя человек это сделать не может. Конечно, это Господь должен открывать и душу, и сердце, и помыслы этого человека. И, конечно, вот батюшке это было дано. Ну, и потом на батюшке, конечно, совершались просто откровенные чудеса Божии. И одно из таких чудес, это когда он служил в Верхненикольском храме, и уже после богослужения он мыл полы в этом храме, и он занозил себе палец, вот вонзилась ему на руки, и он просто вышел на свет из храма посмотреть, что там с этим пальцем творится, и именно в эту секунду своды храма обрушились, и все, что там было под ними, там все как бы в мел, в крошку там. Ну вот вы представляете, что это все, это купол, барабан, все своды упали. И, конечно, если бы там был батюшка, понятно, что это верная гибель. Но, видите, Господь его вывел вот прямо именно вот в эту секунду. Ну и, конечно, батюшка, вот то, что, чем он обладал, он это скрывал за некоторым таким юродством. Многие даже вспоминают, что и нецензурная лексика была, потому что он очень боялся вот этого всенародного почитания и возвышения. Потому что вот мы все люди, и батюшка тоже человек, и он понимал, насколько это губительно, это как ржа вот для металла, да, и изъедает, и все, и там остается только одна пыль от этого. И даже существует такое воспоминание, что когда вот началось возрождение храмов, монастырей, И один из монастырей уже достаточно благоустроенный. Из огромной любви к батюшке они предложили ему переехать. Он уже был преклонного возраста, переехать в этот монастырь, на что он просто так откровенно спросил, что деньги хотите на мне делать? Потому что он понимал, что это большой город, что молва, вы сами знаете, она быстрее звука распространяется. Вот, и он, конечно, отказался от этого, потому что, ну, он понимал, что люди, конечно, вот они склонны к этому превозносить, радоваться за этого, но он понимал, что ему это будет все не полезно. Ну и, конечно, он был знаком с людьми высокого звания, и духовного, и чисто человеческого, мы с вами уже говорили. Ну и существует тоже очень умильный такой рассказ, что вот в бытности митрополит Никодим, когда он приезжал к этому владыке в Питер, его, как правило, не пускали к владыке, вот даже там и в прихожую-то эту, или как там, секретариат, не знаю, как это называется. Вот, но когда владыка слышал, что батюшка Павел приехал, он всегда выходил, лобызал его, радовался этой встрече. Но поскольку по занятости он его всегда просил или подождать, давал ему денег для того, чтобы он сходил, там перекусил и так далее. И вот есть такой рассказ очень умилительный, как батюшка пришел в одно кафе, значит, все себе заказал по чину, первое, второе, там третье, компот, и все это начал на столик переносить. Вот. И когда он уже нес компоту, он увидел, что за столом сидит мужчина и ест уже его первое. Но он человек-то тюрьмы и лагеря прошел, он понимал, что если человек ест, значит, он голоден. Он, ни слова не говоря, сел с ним рядышком и начал есть второе. Мужчина очень странно как-то на него посмотрел, вот, ну, ни слова не сказал, компот они выпили пополам. Мужчина встал и вышел. И батюшка понял, что и подарки, которые митрополит Никодим ему подарил, ушли с этим молодым человеком. Вот. Но тут он как-то вот так заозирался и увидел за соседним столиком нетронутый свой обед и, конечно, нетронутые эти свои подарки. Просто он сел не за свой стол. Вот. И, конечно, практически все, кто знали батюшку Павла, они этот рассказ слышали многократно. Но поскольку отец Павел был непревзойденным просто рассказчиком, да, всегда открывались какие-то новые моменты, ну и веселье просто становилось всенародным вот за, именно вот за такими воспоминаниями. И, знаете, еще вспоминают, что он очень часто повторял рассказы из своей жизни, вот из своей практики, и некоторые думали, что это, ну, некоторая скудость, может быть, ума или еще чего-то. А на самом деле, вот опять же, когда батюшки, ну, повзрослев, они взрослели, да, Павел Груздев ушел из жизни, осмысление наступало, и вот они практически все вспоминают, что там огромное количество раз они слушали его проповедь, да, и вот а смысл и глубина этих проповедей, она открывалась уже значительно позже. И вот они вспоминают, что, в принципе, батюшка Павел, он очень часто одну и ту же проповедь говорил, потому что, ну, служил он на селе, да, и он понимал, что все эти философские или какие-то такие вот, ну, высокие материи, они недоступны простому человеку. Вот, а он им рассказывал притчу о том, как Господь Иисус Христос одной женщине, помните, да, сказал, что завтра я приду к тебе в гости. И это, конечно, было понятно абсолютно каждому человеку. И вот на таких простых примерах, на таких простых проповедях он, конечно, глубочайшие истины открывал людям, потому что эта бедная женщина, она сделала все для того, чтобы достойно встретить Иисуса Христа, и начала убирать свой дом, и варила, и парила, и жарила. Но при этом она выгнала из своего дома всех, кто действительно нуждался в ее помощи, да, и страждущих там, и бедствующих, и так далее. Ну и понятно, что никого она не дождалась, потому что Иисус Христос, он сколько раз к ней стучался в двери, да, но всегда был отогнан от ее дверей.
Уважаемые наши слушатели, вашему вниманию архивная запись с отцом Павлом Груздевым, где он произносит проповедь в храме.
Это такая притча есть. Вот в одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город. сам Христос. А кто хороший человек, благочестивый человек, он придет в гости к ним. В городе Рущем он будет, а он каждый день с нас, каждый час с нас. А у этого человека благочестивого будет гостить. Одна женщина церковь она посещала, каждый день Евангелие читала, молилась, вела прекрасную жизнь. Но гордость у нее была. И говорит, мать мне, Спаситель ко мне придет, обязательно придет. Натекла, наготовила, это не было, а пример, притча. Все наготовила. Ждет Спасителя. Самовар кипела, мармашери наварила, пирогов напекла, яичницу сделала по-простому. Спаситель придет. Притом же на Евангелие каждый день читала. Идет мальчишка, сосед, и говорит, тетя Маня, ради Христа пойдем, помоги. С мамой плохо сделался. Стонет, а мне ее не поднят. Не пойду. Ко мне гость придет. А ты пришел на слямбал туда, грязным сапогам. Прогнала ребенка. Ну чего? Мальчишонка домой пришел, мать поправилась. Слава тебе, Господи. А Мария ждет. Она верила неложному слову Христа. Обед прошел, нет, все глаза проглядела, нету Христа. Ладно, идет из другой деревни мужчина, Мария, коровушка телится. Да не ладно, пойдем, помоги ради Христа, ты по коровушке понимаю. Уходи, побудь в другую деревню, ко мне гость придет, я гостя жду. Нету. Прогнала мужика. Мужик пришел, думал, коровка отелила. Слава. А Мария ждет Христа. Не дождется. Поздно вечер. Входит мужчина и говорит, слушай, баба, я вдовел давно, да пропился, а как сами знаете, стопочки до рюмочки, доведут до сумочки. Протился. Верни, что до мне пристанет. Улатать, постирать. Принес грязного белья. Уходи, провалился бы ты. Выгнала. Я гостя. Нет. Варили ее мухи насяли. Пирог, как губ сделался, зачерствил. Да? Самовар все уголью пережгла. Нету гостя. Не пришел к ней Христос. Уснула. Видит сон. Пришел к ней Спаситель. Она говорит, Господи, я верю неложному Твоему слову, потому что каждое слово Твое истинно. И вот сказали, что Христос придет. Я ждала тебя. А говорит, да, Мария, я за твою благочестивую жизнь, за твою любовь к храму Божьему, к первой тебе пришел. Ты меня, я к тебе три раза приходил, а ты меня три раза выгнала. Господи, нет, этого не было. Евангелие читаешь, Господи, ежедневно. Так вот, говорит, баба, вот здесь написано, болен был, а вы посетили меня. Это приходил, да не Васютка, а это я к тебе приходил. А ты не узнала, не знала Господа. На второй раз, когда? А второй раз мужик вот пришел, попросил тебя. Я послал мужика, Я навел на курорт, у тебя испытать твою веру. Но чего, Господи? Беде было, а вы помогли мне. А ты меня выгнала. Господи! Не знала. А третий раз даже, Господи, а третий раз приходил, опять я к тебе. Наг был, а вы одели меня. Не знала, Господи, врешь, зараза, знала, потому что вот тут написано, кто сотворил, едино мало тих, мне сотворил. А ты, Евангелие, читаешь. Вот, родные, вот из этого примера и из допущения себе сделать пример.
И, конечно, вот такие проповеди люди понимали. И вот когда я читала эту книгу, я, вы знаете, просто на каждом шагу удивлялась, потому что он мог вразумить каждого и вразумить так, вот на том уровне, на котором человеку было бы понятно. И мне вспоминается такой случай, вот я сейчас сама стала пенсионеркой, да, и вот мне казалось, что, ну все, в кавычках, конечно, дорогие мои, заслуженный пенсионер, что я имею право вот на отдых, да, что вот я там, вот я все это заслужила, отработала и так далее. Хотя вот мы недавно только говорили с моей знакомой, что ведь раньше не было пенсии, и человек работал-то вообще до конца своей жизни, да, и не было такого. И вот даже моя подруга, она вспомнила, что она где-то прочитала, что раньше женщины на исповеди откровенно плакали и говорили, что я ведь не заслужила этого. Вот я получаю как бы даром эту пенсию, ну, столько лет, да, вот мы уходим там, ну, человек, если доживает до 90 лет, 30 с лишним лет он получает, и люди раньше исповедовались, понимаете, им было как бы тяжело, что они незаслуженно получают эти деньги. Ну, а как мы ведем сейчас, не будем, да, портить настроение друг другу и нашим слушателям. Сколько ни дай, нам все мало. Так вот он, обращаясь к своим вот прихожанкам, вот он их всегда так наставлял, что он всегда очень откровенно говорил, что ты посмотри на это, вот тебя ж не объехать, вот, а ты сидишь на пенсии, да? Ага, тебе не надо там ничего. Так ты вспахай вот этот свой огород, вырасти картошку и отдай детскому дому, а он нуждается. Чего ты сидишь? Вот он иногда прям вот сам вона обращался к своим вот сельчанам таким совершенно неприкровенным, а простым образом. Он говорил, если вот тебе не нужно, то ты хотя бы оглянись, и ты всегда увидишь, что кому-то это нужно. Вот. Ничего мы в этой жизни, кроме осуждений, конечно, и не заслуживаем. Так вот, конечно, он был незаурядным человеком. Но а самая отличительная его черта, вот даже Дмитрий Смирнов, он вспоминает, что он старался не просто к батюшке один приехать, а он старался свою вот паству к нему привести, потому что он понимал, что вот сколько бы мы ни учили, вот сколько бы мы книг ни читали, но пример... Он, ну вот лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пример, тем более такой живой, вот такого христианского служения. То есть Павел, это был вот, это действительно, это был ярчайший пример христианского служения. Вот он это все, ну вот всей абсолютно своей жизнью исповедовал Христа.
Я хочу сказать, что сегодня мы встречаемся вновь с Ларисой Егоровной Хомутовой, уважаемые слушатели, и сегодня наш рассказ Ларисы Егоровны о старце Павле Гроздеве. А вот скажите, что это была за ситуация, когда батюшку вот выгоняли из храма? Вот есть такая фотография, когда к нему подходят две собаки, кошка, собака, животные рядом с ним, и он не может войти в храм, в котором он служил.
Наверное, не все страницы жизни отца Павла Гроздева мне понятны, поэтому об этой ситуации, может быть, я забыла, а может быть, просто даже не знала. Скорее всего, наверное, забыла, потому что вот вся история жизни отца Павла, она настолько интересная, она настолько изобилует всевозможными событиями, что, знаете, наверное, упомнить все это просто невозможно.
У вас еще такая книга потрясающая.
А я ее, вы знаете, я ее перечитываю,
перечитываю. В глаза не видела такой книги роскошной. Просто вот это надо посмотреть.
В прошлом году, я так считаю, что батюшка меня успокоил, потому что в прошлом году мы не попали на его могилу, да, и мы только вот с одного берега поклонились и на другой берег. Но он меня вот как бы утешил вот такой книгой.
А где вы ее покупали, эту книгу?
А там же, в Ярославле.
Ярославле,
я, да? Да, я в Ярославле ее купила. И поэтому, что конечно, я ее перечитываю раз от раза. У меня есть привычка подписывать сразу книги, где они были написаны, ой, где они были куплены, но тут не подписала. Я знаю, что я в Ярославле купила эту книгу. Ну вот я, конечно, утешаюсь ею. И потом, знаете, еще мы говорили о том, что Господь являл очень много чудес над батюшкой, а с другой стороны, он ведь еще в детстве, в трехлетнем возрасте и практически в семилетнем, по-моему, он был благословлен на это служение, да, и вы знаете, да, что, да. Ну, будущий патриарх Тихон. Сначала...
Конечно. Они даже в бане вместе
имелись. А сначала в трехлетнем возрасте он
был маленьким, Павел.
Да, ему было 3 года, это было во время 300-летия дома Романовых, да, и вот владыка Тихон, он благословил этого маленького, Павелка же его звали,
Павелка, да.
Памятными монетками и медальками, которые были выпущены вот, ну, по этому большому случаю. А второй раз, когда ему было 7 лет, как он сам вспоминает, то патриарх Тихон подарил 8-летнему Павлу подрясник, скуфейку, и чутки, и тем самым он благословил его на монашество. Но представляете, какой путь отец Павел Груздев прошел, вот прежде чем он стал священником. Вот. Он ведь стал уже в преклонном возрасте, и представьте тоже вот преданность и верность служению. Он 32 года, он служил в одном единственном храме, в Верхненикольском, и туда, конечно, съезжались люди со всей России. Ну и, конечно, прямо ущемляет в самое сердце меня всегда, хотя, ну, я уже понимаю, что все промыслительно. Отец Павел Груздев скончался в 96-м году, если мне не изменяет память. В январе 96-го года, представьте, я уже была взрослым человеком, и я могла бы быть знакома с ним, и я могла бы вообще быть и духовным чадом отца Павла, но не случилось. Видите, вот так много такого чудесного, таких людей, как Иоанн Крестьянкин, их знали, их же знала вся Россия, ну, кроме вот Ларисы Егоровны. Мне бесконечно, конечно, жаль, но вот я стараюсь вот это вот такой пробел, такое упущение вот сейчас наверстывать тем, что я сама узнаю об этом, я езжу, и я, конечно, вот видите, Господь какой милости являет, что я могу еще и поделиться с людьми, и, может быть, какое-то мое слово станет для кем-то тоже позывом к тому, чтобы вот приобрести или где-то в библиотеке у нас сейчас не обязательно даже приобретать. Но, правда, если вы посмотрите и послушаете отца Павла Груздева, ну, это вообще, это самородок. У него такая самобытная речь, у него такие какие-то вот обороты, вот эти все стихи, вот эти все припевки, прибаутки, слова, которые сейчас вообще вышли из обихода, и все его воспоминания вот о том, как это все было, это он же был сама история. Вот такие люди, они правда, они были частью этой истории, вот они участвовали в этой истории, не смотрели на нее издалека, со стороны. И, конечно, то, что батюшка Павел Груздев, вот мы, я уже просто не хочу повторяться, а с другой стороны, может быть, кто-то слышал, кто-то не слышал, но ведь тоже просто нес подвиг. Вот он везде, где бы он ни находился, когда его второй раз сослали, он был в Северном Казахстане, да, и он всегда находил место и время служить людям. Вот он жил у одной очень престарелой пары, и он вот всем, чем он мог, он всегда этим людям помогал. Помните, мы тоже рассказывали, говорили с вами. Меня это потрясло до глубины души, потому что даже находясь...
Про ведро соли.
про ведро соли и про то, как он...
Два года потом отслужил за них, да?
Если бы отслужил, просидел в этом лагере. Мы говорим о том, что Павел Груздев, будучи вот находясь в лагере, он имел возможность оттуда выходить, потому что он был ответственный за 6-километровый железнодорожный путь. И вы понимаете, и он всегда это вот на благо другим употреблял, потому что он, будучи в лесу, он собирал все, что можно было там собрать, и ягоды, и грибы, и вот корень, и все-все-все. И потом приносил в лагерь для того, чтобы хоть как-то своих солагерников порадовать, попитать, поддержать. Ну и мы говорили о той истории, когда вот он такой... как бы чан такой, горшок сделал прямо в лесу, да, обмазав большую яму глиной, потом там разжег огромный костер, ну, то есть прямо сделал такой вот горшок глиняный, и туда носил грибы, а нужна была соль. И он украл ведро соли, ну, понятно, что он это сделал не для себя, но совесть его обличала. И вот он пошел в близлежащий храм, но он понимал, что он не дойдет еще до храма, а уже донесут об этом. Так и было, да? Вот, и он понимал, что его накажут за это. И вот представьте, ему добавили два года лагеря, но он все равно был счастлив. Ну и самое непостижимое, что всякий раз, когда батюшка, уже вот будучи на свободе, священником, все, когда он терял по своему нездоровью сознание, то все лагерники, они становились в ряд и встречали его. Но только вот еще было тогда не время. И, конечно, такие вот моменты, они потрясают. А еще сам батюшка Павел, ну, его воспоминания, это вот, знаете, ну, вообще лекарство от депрессии. Он вспоминает такой случай, когда вот он, будучи совсем маленьким-то, жил в монастыре. Вот, и там, когда все приходило время добычи меда, этим распоряжалась исключительно игуменья. И никого она не благословляла ни на капли меда, никому, ни сестрам, а всем же, ну, понимаете, все равно и время голодное, и как бы и посты, и так далее. Ну, а свежий мед там один запах, наверное, чего стоит. Да, и все, конечно, хотели бы, хотел и повелка. Вот, но он такой был хитрован, по-житейски такой. Вот он мудрый с детства был. Вот. Ну, он спросил благословения у матушки игумени. Та, конечно, его не благословила. Он говорит, ну и хорошо. Вот. А сам возил этот мед. Вот, и понимает, что ну, каждый бы хотел попробовать. И он, значит, еще служил при скотном дворе. Вот, и он, у него там в этой в мышеловке крыса попала. И он эту крысу, значит, обмазал медом и бежит к матушке игумени и кричит: «Матушка, вот это такая зараза утонула вот в этой бочке меда». Ну, это, конечно, она ему приказывает этот мед вывести вообще за территорию монастыря и вылить там, что это, ну, вот оскверненные продукты, где-то вылить, чтобы вообще никто не видел и не знал и так далее. Вот. А он, конечно, подкормил всех сестер, вот, а потом пришел на исповедь. А совесть обличает, понимаете, вот хоть и не для себя сделал, вот, а совесть все равно обличает. И он пришел, как он вспоминает, потом с такой любовью он вспоминал этого отца. Он ему в этом исповедовался, и, конечно, священник ему сказал, что это великий грех, то, что ты и обманул, и своровал, вот, но Господь тебе как бы смягчит этот грех, потому что ты не для себя его взял, и то, что ты вот так скорбишь душой и исповедуешься, а потом, говорит, наклонился ко мне и в ушко: «Павёлка, бетончик-то нацедишь?» И вот он нацедил батюшке бетончик меда и побежал к нему и отдал его матушке. И такими вот историями просто изобилует вся его жизнь. И что не история, это пример вот его служения Богу через ближнего. Вот понимаете, все, что бы он ни делал, но невозможно же обозрить, какую он жизнь прожил. Ну, это же, слушайте, и все это досталось одному человеку, это непостижимо, ведь это же не просто вот закрыли в камеру и все, да, ведь эти люди претерпели и пытки, и издевательства, и голод, и холод, и потом он вне этих ужасных стен, он работал очень тяжело, он работал на таких работах там и на строительстве, и везде, и всегда нес огромные-огромные труды. Ну, посмотрите, вот светильник же настоящий, несмотря ни на что, он не сломался, он не упал духом. И я, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что этот батюшка наравне с Иоанном Крестьянкиным, Николаем Гурьяновым, они будут прославлены. Ну, всему свое время, да. Но и сейчас мы можем духовную помощь от них получать даже тем, что вот изучая их жизни и сверяя свою с ними, вот так понимать, насколько мы мало делаем в этой жизни, и насколько вот много сделали они, успели в очень непростое, в очень тяжелое время. А скольких вот батюшка Павел, скольких он отвратил от греха, скольким он помог, скольких он воодушевил, скольким людям он стал вот этой свечой, понимаете, на которую люди шли, заблудившись в этом в браке, неверия, атеизма и так далее. Поэтому я думаю, Евгения Игоревна, вы тоже очень хорошо познакомитесь и близко с этим удивительным человеком. И не сомневаюсь, что вы полюбите всем сердцем точно так же, как я. Но и то, что Бог явил такую милость, и мы в этом году вот при нашей паломнической поездке все-таки попали на могилу отца Павла, и там тоже произошло, пусть маленькое, но чудо, как бы отец Павел нас ободрил, потому что вот та женщина Екатерина, с которой я жила даже в одной комнате, у нее очень больные ноги, и мы видели, что каждый вечер она ухаживала за ними для того, чтобы ну, следующий день можно было бы еще провести, потому что, конечно, паломнические поездки, они все сопряжены с таким вот, ну, большим напряжением на ноги. Вот. А потом я видела, как она поднималась, паломническая наша гостиница, и там такие крутые ступеньки, когда заходишь. Я видела, с какой легкостью она заходит, и так немножко удивилась. А потом она поделилась тем, что когда, как только мы вот пропели молитвы на могиле у батюшки, она говорит, я почувствовала, что вот эта боль и тяжесть, она ушла из ног. Вот прям как батюшка вот так вот, ну вот как погладил ноги и излечил. И я думаю, что там многие утешили. И, конечно, вот как-то там на могиле у Павла Груздева сами непроизвольно текут слезы. Вот понимаете, просто это как вот место, как чистилище какое-то. Вот душа наша там, она неравнодушна, она очищается. Именно вот такой очень светлой, непростой, но очень светлой жизнью батюшки Павла. И поэтому, ну и, конечно, еще нам такая благодать выпала, что мы прямо гуляли по Тутаеву. Евгения Игоревна, вы вот не представляете себе, какие это места. Ну вот мы такое впечатление, что мы ходили, ну если не по лесу, то по очень такому старому и какому-то ухоженному парку. Огромные деревья. И там вообще, знаете, вот это вот Ярославль, Ярославская область и все вот эти маленькие города, где мы бываем. Одна удивительная, вот Новгород, Суздаль, мы с вами говорили. Вот просто, знаете, вот такое впечатление, что они на каких-то сквозняках. Там нет вот такой застоянного воздуха, как у нас, например, сейчас в Екатеринбурге, да, ну, машин огромное количество и так далее. И там вот эта свежесть воздуха и близость рек, и лето, вот это разнотравье огромное, и вот эти святыни, которым, ну, не 100 и не 200 лет, и это вот такие люди, которые еще там служили, все это вместе... Это не пересказать, это один раз надо хотя бы почувствовать. И вот правильно, еще низкий поклон, если меня слышит благочинный протоиерей отец Владимир, который нас встречал и ублажал всячески, да, несмотря на его занятость и так далее. Он, во-первых, нас всех исповедал, 17 человек, и исповедовал не просто так. Мы думали, что сейчас мы по 5 секунд, и мы будем, хотя он нас предупредил, что пишите, пожалуйста, мне ваших из устных сочинений не надо. Вот, ну и мы думали, что так сейчас очень быстренько прочитаем и как бы и закончим с этим делом. А как начали выходить от него все со слезами, мы так и притихли, все по стенкам вот так встали, и каждый начал как-то, видимо, готовиться основательно к этой исповеди. А на следующий день он еще явил такую к нам милость, он нашел время и вообще поговорил с нами. Это была такая беседа, очень насущный такой вопрос о том, что вот, ну, скорбим душой, что все... Ни для кого же не секрет, что работники храма получают маленькие зарплаты, да, и, ну, многие из нас, в том числе и
можно
я,
можно сказать,
вот,
очень маленькие.
Скорбим. И вот об этом был разговор, конечно, и как он нас вразумил, и как утешил, это было, конечно...
А что вам батюшка сказал?
Он сказал, что, во-первых, мы в это время мы забываем, что мы служим Богу. он сказал, что, вы знаете, это надо еще удостоиться этой чести, чтобы Господь призвал тебя на это служение. Это не твой собственный выбор, это не твое собственное какое-то там желание. Понимаете, я, например, по храму тоже вижу, что нет, это не наше желание. Вот. И люди приходят и уходят, остаются очень немногие. Вот. Первое, что он сказал, что не сочиняйте себе, что это не ваше вот такое измышление, а это призыв Бога, на который вы откликнулись. Вот. Это огромная честь, это первое. Второе, говорит, надо осознать, что за все надо благодарить Бога, а мы благодарить не умеем, если еще в бедах мы приходим, падаем, Господи, помоги.
Так, знаете, можно даже так сказать, вот люди работают в храме, и вот вы уже упомянули, что получают маленькие зарплаты, но где-то внутренне они чувствуют, что вот я скажу грубо, может быть, что палкой не выгнать человека. Пусть он получает столько, что он понимает, ну какие тут могут быть деньги, потому что Господь открывает, дает эту жизнь, да, вот, вот эту жизнь как-то в духе, он ее дает почувствовать, он дает так много, что это, ну, никакие материальные блага, они вообще не стоят этого.
Понимаете? Вот еще отец Владимир сказал, ну, первое, второе, потом сказал третье, что вы должны осознать то, что Господь вам дает ровно столько, сколько вот сегодня вам нужно. И ровно столько, сколько вам сегодня пользительно. Потому что большие деньги – это не, всех, не для всех это еще польза. Да? Ну и вот таким вот образом, ну еще, конечно, сказал о смысле и о цели паломничества, что вот для меня как руководителя всегда очень важно бывает, что он говорит, вот, вы осознаете, во-первых, вот вы не бегаете и не суетитесь. Вы, во-первых, осознаете, где вы, у каких вы святынь. Прекратите этот бег мыслей, вот, ног и так далее. Да? Ведь люди, они действительно ни на чем не могут остановиться.
Сосредоточиться.
Они бегут, бегут и бегут. Вот ты у такой святыни приложись, поклонись, просто постой. Вот просто постой молча, а людям уже надо в следующий храм бежать. А куда мы следующие? А куда, куда? И вот эти вопросы. А куда дальше? А куда дальше? А кому дальше? Понимаете? И нет вот, вот этой осознанности какой-то, да, и батюшка тоже сказал, что осознайте, где, у кого. И постарайтесь привести это все домой. Я очень рада, что сегодня состоялся разговор о моем любимце Павле Груздеве. Я надеюсь, что очень многие любят этого батюшку. И мне единственное,
это жаль, правда,
что в этот маленький формат времени я ничего не смогла людям рассказать о великолепных храмах Ярославля. Но я надеюсь, что вы меня еще раз пригласите, потому что моему удивлению не было вообще границ. Вот вы не представляете, этот Иоанно-Предтеченский храм, который вот находится на тысячной купюре у нас, да, его судьба, это, я не знаю, я была потрясена вот до самой своей глубины. Я, во-первых, никогда такой красоты не видела, и я никогда не видела вот такого вот несоответствия, да, вот такое богатство и в таком плачевном состоянии. И, конечно, я очень хотела бы поговорить о святынях Ярославля. На самом городе, безумно красивый. Вообще, люблю.
Мы сейчас заканчиваем наш эфир. Спасибо вам огромное за ваш сегодняшний рассказ об отце Павле Груздеве. Большое вам спасибо.
И вам за спасибо это. За приглашение.
Дорогие слушатели, мы будем прощаться с Ларисой Егоровной Хомутовой. Напомню, что это экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии. Сегодня она нам рассказывала о старце Павле Груздеве.